Сегодня мы начинаем слушать историю жизни христианки по имени Майи. Это восьмая и последняя героиня книги «Сердца, полные огня». На пути к лучшей жизни она осознала, что должна рассказать о Боге своему народу. События, которые имели место в ее жизни, происходили во Вьетнаме. Вьетнам, ноябрь, 1989 год. Они почувствовали запах океана, прежде чем увидели его. Майи шла по узкой тропинке вслед за своим старшим братом Хонгом, ступая почти след в след. Осталось взобраться еще на один холм. Ветер развевал волосы путников, и их сердца трепетали от радостного предчувствия. Волнение Майи росло. Каждый шаг приближал их к свободе. Наконец, они перешли гору, и Майи увидела корабль, платформу из грубо обтесанных бревен, залитых смолой. Капитанский мостик на этом корабле представлял собой крохотную бамбуковую хижину с односкатной крышей. Судно, если его можно было так назвать, выглядело так, будто от малейшего удара могло рассыпаться на кусочки. Майи остановилась и взяла брата за руку. «Я не поднимусь на борт этого сооружения», — сказала она брату, продолжая тянуть его за руку, пока он не повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Мы не сможем на нем даже из бухты выйти, не говоря уже о том, чтобы добраться до Гонконга». «Ты должна идти, Майи», — сказал ей Хонг, поворачиваясь к океану и таща сестру за собой. Майи вновь посмотрела на бухту и почувствовала, как страх овладевает ею. Если не считать бамбуковой хижины, то палуба судна была ровной. Другие беженцы из Вьетнама уже взбирались на борт этого странного суденышка. Некоторые из них боязливо оглядывались, опасаясь того, что может нагрянуть китайская полиция, схватить их и отправить обратно во Вьетнам. «Я не могу, Хонг», — запинаясь, произнесла Майи. «Я не готова к этому». «Раньше ты говорила, что не готова к тому, чтобы перейти границу с Китаем, но мы сделали это. Давай, нам нужно идти. Ты же знаешь, от чего пришлось отказаться отцу ради этого». Хонг опустил руку в карман и достал оттуда рваный носовой платок. Осторожно развернув его и оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что они одни, Хонг снова показал сестре две золотые монеты. Каждая из них весила больше полунции, и одной такой монеты было достаточно, чтобы купить билет до Гонконга. Это был их билет на свободу. «Ты знаешь, сколько времени понадобилось отцу, чтобы скопить такую сумму?» — продолжал Хонг. «Отец ждал этого дня многие годы. Сам он уже никогда не вкусит радости свободы. Но он купил билет на свободу нам. Вперед, на корабль! Он покупал этот билет не для меня. Это был билет Чунга», — дерзко ответила Майи. Спутником Хонга должен был стать еще один старший брат Майи, а не она сама. Отец Майи хотел отправить двух своих старших сыновей на свободу, в надежде, что они встанут на ноги и смогут вывести из Вьетнама других своих братьев и сестер. «Да, это был билет Чунга. Но ты же знаешь, что у его жены только что родился ребенок. Чунг не может сейчас уехать из Вьетнама, так что тебе повезло. Ты будешь свободной в Америке или Австралии. Ты сможешь получить хорошее образование, и однажды ты станешь богатой». Хонг по-прежнему держал сестру за руку, ведя ее по направлению к кораблю. «А куда мы будем ходить в туалет?» — захныкала Май. «Ведь на этом сооружении нет туалета». «Вокруг достаточно места», — рассмеялся Хонг. Он остановился и повернулся к сестре. «Это наш шанс, Май», — сказал он. «Отец хотел, чтобы мы выбрались из Вьетнама, чтобы стали свободными, чтобы получили образование, чтобы работали и зарабатывали. Отец не мог думать о том, что все его дети проведут жизнь в бедности, и ему было бы противно видеть, как ты колеблешься и упираешься. Пошли». Когда они взошли на причал, сердитого вида человек, посмотрев на них, протянул к ним руку. Хонг знал, чего он хотел — золото. Положив платок ему в руку, Хонг отогнул один из уголков, чтобы монеты были видны. Капитан внимательно рассмотрел их и попробовал одну монету на зуб, чтобы убедиться, что она настоящая. «Поднимайтесь на борт», — сказал он с ухмылкой. Они послушно исполнили повеление капитана. Теперь Майя жалела, что не обняла мать на прощание еще раз и не поговорила с ней подольше. Майя подумала о том, сможет ли этот корабль, она наконец решилась назвать это сооружение кораблем, довести их до места назначения, и быстро помолилась духом своего дедушки и прадедушки, прося безопасного пути. Майя с братом устроились ближе к носу, чтобы им меньше мешал шум двигателя. Майя почувствовала, что тревога и морская болезнь начали одолевать ее еще до того, как судно отошло от причала. Когда она увидела, как берег постепенно исчезает за горизонтом, то расплакалась. Дни на борту превратились в сплошную борьбу со скукой, и Майя и Хонг быстро поняли, что взяли с собой недостаточно продовольствия на такой длинный путь. После того, как их собственные запасы кончились, им пришлось выпрашивать еду у других 43 пассажиров. Дни тянулись бесконечно долго, и время, казалось, остановилось. Майя снова вынырнула, выплевывая соленую воду и жадно ловя ртом воздух. «Помогите!» — закричала она, в отчаянии оглядываясь в поисках лодки, Хонга или кого-нибудь или чего-нибудь еще. Очередная волна готовилась накрыть Майи, и она попыталась глубоко вдохнуть прежде, чем ее голова вновь оказалась в бурлящей воде. Вынырнув, Майя ощутила чье-то прикосновение — «Плыви к берегу!» — прокричал ей в ухо какой-то мужчина. Майя узнала в этом человеке одного из пассажиров, бежавших с родины на утлом суденышке вместе с ней. Они поплыли вместе. Майя постоянно оглядывалась назад и криком предупреждала, когда на них готовилась накатиться еще одна волна, а мужчина не сводил глаз с берега. Наконец они доплыли до мелководья и смогли встать на ноги. Затем они сделали еще несколько шагов и, обессиленные, упали на песок. Другие пассажиры тоже выбирались на берег, ежась на сильном ветру, дувшем с моря. Их мокрую одежду теперь покрывал песок. Майя закричала от радости, увидев на берегу Хонга. Брат и сестра обнялись. В такой шторм нечего было и думать о том, чтобы разжечь костер. И спасшиеся пассажиры сгрудились вместе, стараясь согреться и с нетерпением ожидая восхода солнца. Майя с удивлением размышляла о резких поворотах своей судьбы. Всего лишь несколько дней назад она была 17-летней школьницей, жившей с отцом и матерью в доме с красно-черепичной крышей в северном Вьетнаме, недалеко от китайской границы. Сегодня она, стоя среди людей, сбившихся в кучку на продуваемом ветром побережье Китая, думала о том, удастся ли ей когда-либо добраться до Гонконга и обрести свободу. Отец Майи всегда хотел, чтобы его 7 детей жизнь сложилась лучше, чем у него самого. Майя не раз слышала его речи, произносимые по этому поводу, и уже знала их наизусть. Однако отец никогда не предполагал, что его дети могли стать жертвами кораблекрушения. Майя подумала о матери, которая смеялась над планами своего мужа в отношении детей. По мнению матери, посещение школы было пустой тратой времени и денег. Мать держала семейный бюджет в своих руках, и она отказывалась давать детям деньги на учебники и другие необходимые для школы вещи. Отец Майи время от времени продавал цыплят или другую живность и тогда давал детям денег на то, чтобы они могли еще одну неделю ходить в школу. Если мама узнавала об этом, то начинались жаркие споры с криками, взаимными оскорблениями и проклятиями. В такие минуты дети старались держаться подальше от своих родителей. Для них более важно было то, что они могли продолжать ходить в школу. Один из старших братьев Майи уехал из Вьетнама и какое-то время проработал в Болгарии. Он немного посмотрел мир, и его рассказы лишь усилили желание отца устроить для своих детей побег из собственной страны. Теперь Майя находилась за пределами Вьетнама, но не там, куда собирался отправить ее отец. Она ежилась на берегу от холода, ее одеяло утонуло в море. Шторм вынудил всех пассажиров вплавь добираться до берега. Капитан решил переждать бурю в море и остался на борту своего суденышка. Наконец, спустя целую вечность, ветер утих и начался восход солнца. Никогда еще Майя не встречала новый день с такой радостью. Беженцы толпились на берегу, пока капитан не помахал им, предлагая вернуться на судно. Они поплыли, борясь с волнами, чтобы снова занять свои места в этом поезде на свободу. Шторм смыл все, что было на палубе. Сменная одежда пассажиров, одеяло, запасы пищи, горшки и кастрюли — все было унесено в море. Майя и Хонг сели на палубу, надеясь, что на их пути в Гонконг шторма больше не будет. Они задавались вопросом, сможет ли судно остаться на плаву после того, как на борт поднимутся все пассажиры. Через 42 бесконечно долгих дня после начала путешествия беженцы прибыли в Гонконг. Однако там им никто не был рад. Полиция не разрешала пассажирам сойти на берег. Вместо этого их отправили на Кау-Айленд, малопривлекательную полоску земли, на которой фермеры разводили скот. Наконец, Майя и Хонг и другие пассажиры сошли на берег. Но то, что ждало их там, было столь же неприглядно, как и место, из которого они уехали. Каждый день почти сотня таких же суденышек высаживала пассажиров на Кау-Айленд. Работники гуманитарной миссии раздавали беженцам еду, но Майя не привыкла к консервам и супам быстрого приготовления, и после каждого приема пищи ей становилось плохо. Спустя неделю после прибытия на Кау-Айленд Майя и Хонг отправились в свой первый лагерь беженцев. Через месяц их перевели в другое место, в лагерь номер 9, а спустя год отправили в лагерь номер 3. Каждый раз по прибытии в новый лагерь Майе и Хонгу приходилось искать место для ночлега и вообще для жизни. Беженцы стремились объединиться в группы по территориальному признаку своего рода землячества и весьма недружелюбно относились к людям, прибывшим из других мест. Майе и Хонгу приходилось постоянно быть начеку и защищаться от других беженцев. Особенно серьезной в этом отношении была ситуация в лагере номер 3. Там шли настоящие войны. Беженцы из разных областей Вьетнама устраивали жестокие битвы друг с другом. В ход шли кирпичи, электролампы, кабели, ножки кровати, заточенные прутья. Все становилось оружием. Иногда сражения длились целыми днями, а победивший в них получал контроль над всем лагерем. Полиция Гонконга не могла контролировать ситуацию в лагерях, поэтому жизнь в них протекала по закону джунглей. Выживал сильнейший. Во время потасовки женщины и дети старались спрятаться, держась подальше от места драки. Как и другие, Майя сворачивалась калачиком на своей кровати, стоявшей под навесом, и надеялась, что побоище скоро закончится. И так же, как и другие беженцы, она страстно желала оказаться за забором и стать по-настоящему свободной. После одной особенно жестокой драки Хонга и Майи перевели в другой лагерь – Лангджин. Этот лагерь был местом наказания и предназначался для изоляции особенно строптивых и буйных беженцев, так что Майя никак не могла понять, за что их с братом туда поместили. Однако это наказание сыграло важную роль в жизни Майи, поскольку в этом лагере стояло здание церкви. Но Майя тогда даже не знала, что такое церковь. Однажды она оказалась поблизости от церкви и заглянула в одно из ее помещений. На стене этого зала висел большой белый плакат, а в центре плаката был изображен красный крест. Под крестом на вьетнамском языке было написано несколько слов. Стоя в дверях, Майя прочитала: «Так возлюбил Бог мир». Заинтригованная, Майя вошла внутрь. Люди, сидевшие в этом зале, что-то пели на мотив, который она никогда раньше не слышала. Затем поднялся человек и начал что-то говорить. Он говорил по-вьетнамски, и Майя внимательно его слушала. Ей понравилось то, что рассказывал этот человек, потому что он описывал Бога, который заботился о людях и любил их, а не пугал их и не господствовал над ними. Майе захотелось больше узнать об этой группе людей и об их странном учении, но у нее не было намерений отказываться от религии своих родителей. Майя думала, что могла просто добавить к списку своих предков и идолов еще и этого Бога, который так возлюбил мир. Однажды, когда Майя провела в лагерях Гонконга уже более 2 лет, одна подруга отвела ее к гадалке. Майя пришла к этой женщине, надеясь, что та скажет ей, когда она и ее брат смогут выбраться из лагеря и попасть в свободную страну. Гадалка, пожилая женщина, посмотрела Майе прямо в глаза, а затем взяла ее руки. «Ага, понятно. Теперь я вижу, у тебя есть молодой человек». Майя выглядела смущенной. «Нет, у меня никого нет». Гадалка забеспокоилась. «Ага», — сказала она, быстро кивнув, — «наверное, это молодой человек из твоей прошлой жизни, который последовал за тобой в эту жизнь». «Последовал за мной?» — переспросила Майя, с сомнением переводя взгляд с гадалки на подругу. Она подумала, что женщина хочет ей сказать, что ее преследует какой-то злой дух. «Что ему нужно? Как я могу от него избавиться?» «Ты должна поехать домой и там начать поклоняться ему. Молись и проси, чтобы он оставил тебя». Это был уже не первый раз, когда Майю обвиняли в том, что ею овладел злой дух. Когда ей было 7 лет, она тяжело заболела. У нее была сильная лихорадка, и ее организм не принимал ни пищу, ни воду. Мать Майи позвала ее дядю-знахаря, чтобы тот совершил ритуал изгнания злого духа, вызвавшего болезнь. Дядя стал бить Майи палкой, говоря, что таким образом он напугает злого духа и болезнь, и те оставят ее. Майя звала на помощь, но родные держали ее, пока дядя бил ее палкой. Затем он взял девочку за волосы и с силой ударил ее головой о железную раму кровати, пытаясь вытряхнуть из нее духа. Иногда такие процедуры продолжались всю ночь. Майя кричала от боли, но ее отчаянные вопли лишь еще больше вдохновляли дядю, который гордо заявлял: «Теперь злой дух выходит из нее». У него также была маленькая металлическая фигурка лошади, которой он колол Майи, говоря, что таким образом он выманивает из нее зло. Никакие его усилия, однако, не помогли. Майя не выздоравливала, и в конце концов отец отвез ее в больницу. Ей назначили лекарства, и через несколько дней ее болезнь прошла. Позже Майя удивлялась, почему медицина оказалась гораздо эффективнее колдуна. Теперь она спрашивала себя, могла ли гадалка говорить правду. Если она будет поклоняться этому молодому человеку, в кавычках, оставит ли злой дух ее в покое? Майя пошла в большой буддийский храм, который стоял в лагере, и совершила обряд, так, как это делали и ее родители. Не то чтобы Майя была убеждена в верности совета, который дала ей гадалка, но ей Не хотелось рисковать, особенно если этот злой дух мог помешать ей получить визу и попасть в свободное общество. Майя зажгла благовоние и вежливо попросила духа уйти и оставить ее в покое. Но чем больше Майя молилась, стоя у жертвенника, тем тревожнее становилось у нее на сердце. В глубине души она знала, что это чувство беспокойства не было связано с миром духов. Майя чувствовала себя в лагере, как в ловушке, и страстно хотела выбраться из него. Постоянная борьба за жизнь и пропитание измучили ее, и обычное для нее умиротворение уступило место тревоге и разочарованию. Майя не могла понять, почему у нее на сердце было так тяжело. Она хотела испытывать совсем другие ощущения и задавалась вопросом, будет ли в свободном мире заполнена та пустота в ее душе, которую она теперь чувствовала. В воскресенье Майя снова пришла в церковь. На этот раз там выступал проповедник, говоривший о силе Бога. «Дьявол, — сказал пастор, — не боится никого и ничего, кроме одного. Он боится Бога. Там, где Бог, не может быть злых духов». От удивления у Майи широко открылись глаза. Она подумала, что проповедник, должно быть, знал о мнимом злом духе из ее прошлой жизни, который, по всей вероятности, преследовал ее. Майе сразу захотелось поверить в такого Бога. Ей больше не хотелось иметь дело с миром духов, причинивших ей столько боли, начиная с детства. Она просто хотела покоя. Когда в конце своего выступления пастор призвал слушателей покаяться в своих грехах, Майя поспешила вперед. Она не все понимала, но знала, что хочет поклоняться Богу, от которого бегут злые духи, Богу, который возлюбил и освободил ее. Начиная с этого момента, когда Майе становилось страшно, а обычно это случалось, когда она, лежа на кровати, слушала, как рядом с палаткой дрались мужчины, она читала Новый Завет и молилась Богу. Пастор сказал Майе, что дьявол пугается, когда она читает Божье Слово, поэтому она читала его каждый день. Большинство обитателей лагеря посещали буддийский храм, и Майя ходила туда вместе с ними даже после того, как покаялась в церкви. Она думала, что злые духи, возможно, боятся Библии, но разумнее будет приносить жертвы и им, так, на всякий случай. В палатке девушки по-прежнему стояли фигурки идолов, и каждый день она молилась и Богу христиан, и своим собственным богам. «Если одна религия — это хорошо, то две еще лучше», — полагала Майя. Другие обитатели лагеря поступали так же, выбирая из разных религий, исповедуемых в лагере, те элементы, что им больше всего нравились. Затем в одно из воскресений христианский пастор стал говорить о том, что христиане не должны верить в других богов. Он сказал, что христиане должны держаться только одного истинного Бога. Вернувшись после службы в свою палатку, Майя выбросила всех своих идолов. Некоторые из буддистов попытались остановить ее, но Майя настояла на своем. Если Бог хотел, чтобы она поклонялась только Ему одному, она была готова отказаться от всех атрибутов своей старой религии. Вскоре после того дня, когда Майя выбросила своих идолов, на воскресной службе пастор читал проповедь о смерти Иисуса на кресте и о том, как Он искупил наши грехи. Майя снова вышла вперед, впервые осознав глубину своего греха и покаявшись в нем. «Прости меня, Боже!» — молилась она. «Распоряжайся мной так, как будет Тебе угодно. Просто позволь мне послужить Тебе». Хотя Майя пока еще очень мало знала о Библии и христианстве, она начала говорить о своей вере всем, кого встречала в лагере. Она продолжала с жадностью читать Библию, и Святой Дух помог умножиться ее познанием. Чем больше Майя узнавала, тем сильнее становилось ее желание свидетельствовать о Христе. Пожелав узнать, во что ввязалась его сестра, Хонг тоже посетил несколько собраний в лагерной церкви. В конце концов, он тоже признал Христа Спасителем, но его желание служить ему не было таким же сильным, как у его сестры. Хонг мог думать только о свободе, о том, как выбраться из лагеря и попасть в свободную страну. Он уже планировал, как начнет работать, откроет свое дело и разбогатеет. Хонг надеялся, что как христианин он теперь сможет быстрее получить визу в какую-нибудь западную страну. В церкви Майя познакомилась с мужчиной, который был старше ее на 10 лет, и они начали встречаться. Как и Майя, этот человек тоже ждал того дня, когда попадет на Запад, надеясь открыть свое дело и быстро разбогатеть. По мере того, как их отношения развивались, Майя чувствовала, что поддается влиянию своего молодого человека. Она стала меньше читать Писание и реже молиться. Теперь она все больше думала о том, как будет тратить деньги, когда станет свободной, и молилась только для того, чтобы быть уверенной в том, что Иисус примет ее и заберет на небеса, когда вернется. Майя перестала возносить исходящие из самой глубины сердца молитвы, которые когда-то буквально потоком изливались из ее души. Теперь, молясь, она в основном просила Бога вызволить ее из лагеря и отправить на свободу. Майя со своим молодым человеком уже подумывали о браке, хотя ей казалось, что она слишком молода для замужества. Майе было только 20 лет. Однажды ночью, лежа в кровати, Майя услышала голос: «Не оставлю вас, приду опять и возьму вас к себе». Майя проснулась, и ей показалось, что она услышала что-то еще. Громкий, резкий, агонизирующий крик. «Слышишь ли ты этот крик?» Ей показалось, будто сам Святой Дух говорит с ней. «Да», — ответила Майя. «Что это значит?» «Это крик тех, кто остался. Это крик страдания и боли». Следующим утром Майя решила побороть свою духовную лень. Ее молитвы снова стали горячими и искренними. И теперь она молилась о чем-то куда более важном, чем богатство и билет на свободу. Майя начала молиться о своей семье во Вьетнаме и о вьетнамских верующих, страдавших за Христа. Однажды, читая Библию, она наткнулась на строки из послания к евреям. «Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Выйдем к Нему за стан». Эти строки, казалось, обожгли сердце Майи. В английском переводе Библии слова «за стан», если их перевести, звучат как «выйдем к нему из лагеря». Так что Майя последовала этому призыву в буквальном смысле. Ее поразили призыв, которым к ней обратился Бог. «Возвращайся во Вьетнам, неси туда мое слово, скажи тем, кто остался, чтобы они призвали меня». Майя знала, что служение Христу во Вьетнаме будет ей дорого стоить. Она знала, что если ответит на призыв Бога, то пострадает. Но она хотела отправиться в путь. Она пообещала Богу выполнить все, о чем бы Он ее ни попросил. И если теперь Он хотел, чтобы она вернулась во Вьетнам, то она была готова это сделать. Майя также знала, в какой духовной тьме жили люди во Вьетнаме. Она видела это в своей собственной семье. В ее доме на темно-красном жертвеннике стояли три вазы с благовониями для трех предков, которым поклонялась и ее семья, для ее дедушки, прадедушки и прапрадедушки. Когда умрет ее отец, семья заменит самую старую вазу с благовониями на вазу для него. Вьетнамцы считали, что духи обитают везде, и, как большинство буддистов, Майя изо всех сил старалась угодить им. В ее семье часто забивали цыпленка или свинью и возлагали их мясо на жертвенник. Произнося заклинание, члены семьи приглашали предков прийти и вкусить эту трапезу, рассчитывая заручиться их благосклонностью. Теперь Майя хотела поделиться истиной Божьего Слова со своей семьей и другими вьетнамцами, блуждавшими в духовной тьме. На следующем же собрании христиан Майя сказала, что хочет сделать объявление. Она встала и улыбнулась. «Мне было слово от Господа», — сказала Майя. «Он говорил со мною». Она оглядела зал и людей, которые стали ее друзьями, почти что ее второй семьей. «Бог призвал меня вернуться во Вьетнам. Он хочет, чтобы я рассказывала там людям о его любви, чтобы я донесла до них истину». Реакция последовала быстро, но не та, которую ожидала встретить Майя. «Это был голос дьявола!» — закричал один мужчина. «Это не может быть от Бога!» — сказала пожилая женщина, резко закрыв свою Библию. «Бог привел тебя в Гонконг, и Он приведет тебя к свободе. Он поможет тебе разбогатеть, чтобы ты смогла помочь своей семье. Бог никогда не захотел бы, чтобы ты вернулась во Вьетнам. Если ты вернешься, то будешь страдать», — сказал другой мужчина. «Я знаю, я это видел. Страдания, возможно, даже вынудят тебя отречься от Бога. Он никогда бы не попросил тебя вернуться во Вьетнам». Майя посмотрела на своего жениха, надеясь увидеть его ободряющую улыбку. Но на его лице не было ни улыбки, ни даже тени одобрения. Отвернувшись от нее, он демонстративно вышел из зала. Если члены церкви пытались просто отговорить Майи от возвращения во Вьетнам, то ее брат пошел гораздо дальше. Слов ему показалось недостаточно. Услышав от Майи о ее планах, Хонг дал ей пощечину. «Как ты можешь наплевать на мечту нашего отца?» — спросил он ее. «Отец годами копил деньги, чтобы отправить тебя сюда, чтобы ты стала свободной, и сейчас ты готова бросить все? Ты готова разбить сердца своих родителей? Не смей больше говорить о возвращении, ни единого слова». Майя удивлялась тому, что ее собственный брат мог так с ней обращаться, что он, будучи христианином, критиковал ее желание благовествовать. Она молилась о том, чтобы Бог даровал ей мудрости и помог сохранить с братом добрые отношения, даже несмотря на то, что тот не понимал ее благих намерений. Майя была уверена в том, что получила призыв от Бога, и молилась о том, чтобы и другие осознали это. Однако оказалось, что тяжелее всего Майя будет перенести не пощечину Хонга. Гораздо больнее девушку ранил ее жених. «Бог вывел тебя из Вьетнама», — сказал он Майе. «Почему же он вдруг захотел, чтобы ты вернулась? Ты не можешь этого сделать?» Убедившись в том, что он не сможет отговорить Майи, ее жених разорвал с ней все отношения. «Я не могу жениться на женщине, которая отказалась от своей мечты», — сказал он ей. «Бог уже привел тебя сюда, и ты обесчестишь и его, и свою семью, если вернешься обратно». «У меня есть мечта», — говорила ему Майя с мольбой в голосе и слезами на глазах. «Бог дал мне новую мечту. Я мечтаю о том, чтобы говорить своим соотечественникам о любви Христовой. Я хочу сказать им о том, что им больше не нужно убивать животных, что жертва за них уже принесена». «Значит, мы мечтаем о разных вещах», — сказал ее жених ледяным тоном. «Значит, между нами все кончено». Он ушел, оставив Майю всю в слезах. Из-за недостаточного питания и плохих условий жизни физическое здоровье Майи было подорвано. Однако духовно она еще никогда не была так здорова. Несмотря на то, что ее жених отказался от нее, а члены ее церкви раскритиковали ее планы, у Майи не было никаких сомнений в том, как она должна поступить. Бог призывает ее обратно во Вьетнам. Майя попросила администрацию лагеря принять ее, чтобы она могла подать прошение о возвращении во Вьетнам. В ночь перед этой встречей Майя не могла заснуть и все думала о своем решении. Ее удивляло, что во всем лагере лишь несколько человек поддержали ее. Майя вновь стала молиться, обещая Богу, что отправится в любое место по его велению и исполнит там все его просьбы. После этого Майя почувствовала умиротворение при мысли о том, что будет рассказывать во Вьетнаме о любви Иисуса. Наконец, Майя уснула и во сне увидела, как возвращается во Вьетнам. Но она была не одна. С ней вместе возвращались еще одна женщина и мужчина. Майя почувствовала, что Бог уверяет ее в том, что ей не придется возвращаться в свою страну в одиночестве. Когда Майя на следующий день пришла в администрацию лагеря, у нее не оставалось никаких сомнений в том, что она приняла правильное решение. Майя открыла дверь и прошла к столу. «Я хочу вернуться во Вьетнам». Человек, сидевший за столом, посмотрел на молодую женщину. Его лицо выражало смешанные чувства и симпатию, и недоумение. «Вы хотите вернуться?» «Да». «Сколько времени вы уже в Гонконге?» «Почти 5 лет. Вам осталось совсем немного. Вероятнее всего, вы получите выездную визу в течение нескольких ближайших месяцев. Тогда вы сможете уехать в Америку или в Австралию. Не сдавайтесь». «Я и не сдаюсь», — уверенно ответила Майя. «Я больше не хочу на Запад. Я хочу вернуться на родину». «С такой просьбой к нам обращаются очень немногие». На самом деле пошлина за обработку заявления на возвращение была только что снижена, поскольку никто не хочет возвращаться. Знаете ли вы, что это означает — вернуться? «Я знаю, что это означает», — уверенно ответила Майя. «Но Бог призвал меня обратно». «Бог призвал вас?» — спросил с усмешкой чиновник. «Понимаю». «Ну что же, в этом случае ваше прошение о визе будет аннулировано, а ваше дело закрыто. Все будет так, как будто вы никогда не... как будто последних 5 лет вашей жизни не было. Я знаю это. Я больше не собираюсь на Запад. И вы знаете, что власти Вьетнама не всегда рады тем, кто возвращается», — сказал он, — «особенно тем, кто бежал из страны. Я знаю об этом». Чиновник пристально посмотрел на Майю, вглядываясь в ее длинное узкое лицо. Затем он открыл ящик стола и вытащил оттуда бланк. «Мне нужно ваше лагерное удостоверение личности». Майя протянула ему удостоверение, а затем взяла у него ручку и заполнила бланк. Странное чувство удовлетворения, даже радости, наполнило и ее сердце, и она без раздумий расписалась, лишив себя возможности попасть на Запад. Чиновник вытащил планшет с зажимом. Прикрепленный на нем лист бумаги был озаглавлен «Возвращение во Вьетнам». Чиновник аккуратно вписал имя Майи в первую строчку списка. Других имен в списке не было. Когда Хонг узнал, что Майя написала заявление на репатриацию, он снова ударил ее. Подруга Майи Ксуэн, тоже христианка, сначала сказала Майе, что та сошла с ума. Однако уже на следующий день Ксуэн изменила свое мнение. «Ты не сумасшедшая», — уверила она Майи. «Я сожалею, что так назвала тебя». «Что случилось?» — спросила Майя подругу. «Вчера ты считала, что с моей стороны было сумасшествием возвращаться во Вьетнам, а сегодня это решение оказалось совершенно разумным». «Господь говорил со мной прошлой ночью», — сказала ей Ксуэн. «И он сказал мне, что я тоже должна вернуться во Вьетнам, чтобы благовествовать о нем». У Майи сердце подпрыгнуло от радости. Теперь она знала, что ей не придется возвращаться домой в одиночестве. Она вспомнила свой сон, в котором возвращалась во Вьетнам вместе с другой женщиной. Но в ее сне с ними был еще и мужчина. Так что Майя начала размышлять, в чье же сердце Господь вложит желание проповедовать Евангелие во Вьетнаме. Ксуен тоже пошла в администрацию лагеря и заполнила такой же бланк, что и Майя. Ее имя стало вторым в списке. Через несколько дней еще один член их маленькой церкви, Чионг, пришел к Майе и сказал, что тоже чувствует, как Бог призывает его вернуться во Вьетнам. «Но ведь во Вьетнаме очень трудно жить», — сказал он. «Как я смогу зарабатывать себе на жизнь и еще служить Богу?» «Не волнуйтесь», — сказала ему Май. «Бог позаботится обо всем». Готовясь к возвращению, Майя увидела, как Бог открывал и другие двери и способствовал организации их поездки. Был 1994 год. Майя провела в Гонконге почти 5 лет. Когда члены церкви собрались, чтобы попрощаться с тремя верующими, уезжавшими домой, многие со слезами на глазах еще раз попытались убедить их остаться. Хонг отвел Майе и ее будущих спутников к серым металлическим воротам лагеря беженцев. «Как ты можешь так поступить?» — снова спросил он Майе. «Я написал отцу и рассказал ему о твоем безумстве. Он не хочет, чтобы ты возвращалась. Он хочет, чтобы ты была свободной. Знаешь ли ты, сколько проблем у тебя будет во Вьетнаме? Там не любят христиан. Христиан преследуют, подвергают арестам и избиениям. Майе, еще не поздно передумать». «Я все решила», — ответила ему Май. «Не могу поверить, что я привез тебя сюда», — сердито сказал Хонг. «Кто присматривал за тобой последние 5 лет? Кто защищал тебя во время лагерных драк? Кто следил за тем, чтобы тебе досталась твоя порция риса, когда другие хотели отнять ее у тебя? Лучше бы Чунг поехал со мной вместо тебя. Он не стал бы бесчестить меня и нашего отца так, как ты. Как ты можешь так поступать?» Майя печально посмотрела на брата. «Я могу так поступать, потому что меня призвал Бог», — сказала она. «Ты хочешь быть свободным и жить в свободной стране. Но разве ты не видишь, что есть вещи более важные, чем политическая свобода или деньги? Кто расскажет нашей семье об Иисусе? Кто расскажет нашим родным и друзьям, как стать свободными и как попасть на небеса? Бог повелел мне сделать это, и я исполню Его повеление. Может быть, я никогда не стану богатой, в отличие от тебя, но я сделаю то, что велел мне Бог. Надеюсь, Хонг, когда-нибудь ты поймешь меня». Брат Май мрачно смотрел, как трое верующих сели в небольшой белый автобус, который должен был отвезти их в аэропорт. Он не стал махать им на прощание. Другие верующие тоже смотрели на них сквозь решетку ворот. По их щекам текли слезы. Когда автобус тронулся, Майя еще раз внимательно вгляделась в их лица, стараясь запомнить их и спрашивая себя, увидит ли она хоть кого-нибудь из них снова. Когда самолет приземлился во Вьетнаме, Майе пришлось самой добираться домой. Она надеялась на родственную встречу, однако никто и не думал радоваться ее возвращению. Отец Майи, которому пришлось так много работать, чтобы обеспечить ей лучшее будущее, теперь полностью игнорировал ее. Он не разговаривал с ней и вообще делал вид, будто ее не существует. Мать Майи вела себя по-другому. Она сердито кричала на девушку, спрашивая, зачем она разгневала семейных духов, прекратив поклоняться предкам. Несмотря на такой прием, Майя пыталась быть дружелюбной с членами своей семьи и сохранить оптимистичное отношение к жизни в целом. Она часто тихо молилась и пела гимны в своей комнате. Свидетельство Майи и ее пример вскоре принесли плоды. Ее сестра начала задавать ей вопросы о ее вере и в конце концов признала Христа Спасителем. Теперь сестры молились вместе, и Майи начала рассказывать ей о Писании. Однако отношение родителей к Майи не менялось, и она стала впадать в отчаяние. «Я думала, ты хотел, чтобы я вернулась во Вьетнам», — молилась она. В ответ она услышала Божье повеление: «Собери моих овец, отправляйся в провинцию Вандонг». Майя никогда не бывала в этой провинции, но слышала, что там жили вьетнамцы, которые тоже уверовали в Христа в Гонконге и вернулись на родину. Она отправилась в Вандонг, не переставая молиться. В пути Майя старалась говорить как можно меньше. У нее не было разрешения на эту поездку, и она боялась, что если полиция узнает, что она христианка, то арестует ее. В провинции Вандонг Майя встретила других христиан. Они начали собираться тайно, в джунглях, чтобы не узнала полиция. Майя почувствовала, что Господь призывает ее к поиску погибающих душ, и начала благовествовать. Она по-прежнему продолжала жить вместе с родителями, но часто ездила в Вандонг, чтобы участвовать в собраниях христиан. Вскоре там образовалась маленькая церковь, но по мере того, как она росла, росло и давление на ее членов. Отец Майи, знавший о ее частых отлучках в Вандонг, стал все больше загружать ее работой по дому, стараясь сделать так, чтобы у девушки просто не оставалось времени на участие в делах церкви. Однако, видя, как упрямо его дочь держится за свою новую религию, он в конце концов сдался. Отец разрешил Майе посещать регулярные службы в церкви, но ей по-прежнему не разрешалось посещать молитвенные собрания или какие-либо специальные встречи, а также встречаться с верующими вне церкви. Но Майя продолжала ходить на те собрания, которые отец запретил ей посещать, и участвовать в делах церкви. Тогда отец выгнал ее из дома. Спустя несколько дней он разрешил ей вернуться, но вскоре все повторилось. Полиция начала следить за каждым шагом Майи. Слухи о том, что она проповедует Евангелие, разнеслись по всей округе, и полицейские начали оказывать давление на ее отца, чтобы он помог им составить дело на Майи. «Куда она ходит?» — спрашивали они его раз за разом. «С кем она встречается? О чем они говорят? И почему вы позволяете своей дочери этим заниматься?» С течением времени это давление усиливалось. В конце концов, властям показалось, что недостаточно приходить домой к отцу Майи. Его самого вызвали в полицейский участок. «Если вы не можете контролировать свою дочь», — заявили ему зловеще, — «тогда мы сами займемся этим». Опасаясь за свою собственную жизнь, отец много раз приказывал Майе не выходить из дома. «Ты никуда не можешь пойти», — обычно говорил он Майе, — «знаешь, что власти сделают со мной и что они сделают с тобой». Поначалу Майя делала вид, что идет на встречу с друзьями или на заработки. Но смелость Майи росла, и вскоре она стала просто говорить отцу: «Я иду служить Богу». Однако Майе было очень тяжело сознавать, что отец враждебно настроен по отношению к ней. Молитвы Майи стали более страстными. «Боже», — молилась она однажды ночью, — «я сделаю для тебя все, что угодно. Я готова отправиться ради тебя в тюрьму. Я даже готова умереть за тебя, если на то будет твоя воля. Но, пожалуйста, Боже, не позволяй моему отцу преследовать меня. Я не могу этого вынести». Однако отношение отца к Майе не менялось. Спустя годы Майя поняла, что Бог использовал это время для того, чтобы подготовить ее к будущему служению. Если Майя смогла перенести преследование со стороны горячо любимого ею отца, то в мире не оставалось уже никого и ничего, что могло бы помешать ей выполнять работу, которой призвал ее Бог. ходе своей работы Майя познакомилась с американскими миссионерами, работавшими во Вьетнаме. Когда они увидели страсть и упорство Майи в деле благовестия, то любезно предложили ей поступить в библейскую школу в США. Это была исключительная возможность. Майя провела 5 лет в лагере беженцев в Гонконге, чтобы попасть на Запад, и теперь, вернувшись во Вьетнам, она получила приглашение поехать в Америку абсолютно бесплатно. Когда Майя рассказала об этом предложении своим родителям, отец воспринял его с энтузиазмом. «Это отличная возможность», — сказал он. «Твои американские родители хотят организовать для тебя поездку в Штаты, где ты станешь свободной и сможешь получить образование. Прекрасная новость! Ты должна ехать!» Однако представление Майи о том, что она должна делать в жизни, не изменилось. Она перечитала послание к евреям, 13 главу, стихи, которые Бог использовал, чтобы призвать ее вернуться во Вьетнам. Ее чувства к тем соотечественникам, кто оставался вне врат, не ослабли. «Я хочу работать во Вьетнаме», — сказала Майя своим родителям. «Бог призвал меня благовествовать моим соотечественникам». «Разве не может быть так, что Бог пытается помочь тебе сейчас?» — спросил ее отец. С твоей стороны будет просто безумием отказаться от поездки. Но Майя решила остаться во Вьетнаме. Вместо того, чтобы уехать в США, она прошла интенсивные курсы подготовки проповедников в Сайгоне. Майя не волновала, где именно она пройдет подготовку. Ее единственным желанием было служить Богу и видеть, как ее соотечественники признают его спасителем. Миссионеры предложили покрыть расходы на обучение Майи в Сайгоне, но девушка с благодарностью отказалась. Она знала, что если обучение на курсах входит в Божий замысел, то о расходах позаботится сам Бог. В течение 6 месяцев Майя жила в Южном Вьетнаме, покидая квартиру только для того, чтобы совершать миссионерские поездки в аграрные области страны. Если бы Майя вышла на улицу Сайгона, ее северный акцент сразу выдал бы ее происхождение, а она не могла рисковать, поскольку у нее не было разрешения на проживание на юге страны. Поэтому в течение 6 месяцев Майя практически не выходила на улицу. С тоской она смотрела в окно на оживленный поток людей, желая хотя бы на короткое время влиться в него и стать его частью. Но ей приходилось бороться с этим искушением. Время тянулось долго, занятия проходили в напряженном режиме, и при этом все нужно было делать тайно. Каждый день Майя вместе с другими учениками проводила несколько часов в молитве и поклонении Богу, изучала Писание и готовилась стать Божьим пастырем. В ходе обучения новообращенным рассказывали о разных народностях, населяющих Вьетнам. Майя была воспитана так, что считала представителей этнических меньшинств отсталыми злыми людьми, находившимися в плену примитивных суеверий. Однако после того, как она повстречалась с христианами, работавшими с разными этническими группами, Бог вложил в ее сердце страстное желание увидеть, как эти люди приходят ко Христу. Во Вьетнаме существует более 50 этнических групп, и все они сурово преследуются властями. Пытаясь добиться одной культуры, правительство страны запрещает печатать любые издания на языках этих народностей. Книги могут быть напечатаны только на вьетнамском языке. Представители этнических меньшинств постоянно подвергаются насмешкам и притеснениям, и эти гонения только усиливаются, когда они решаются следовать за Христом. Чтобы благовествовать этим людям, к ним в селение направляли группу слушателей курса, который посещала Майя. Группа обычно состояла из 16 человек, и они передвигались на 8 мотоциклах. Путь лежал в аграрной области горных районов Центрального Вьетнама. Дорога была очень тяжелой. В сезон засухи было так пыльно, что водитель мотоцикла не мог видеть дальше 5 футов. А в сезон дождей дороги превращались в листы стекла, покрытые водой. Чтобы избежать встреч с полицией, ехать приходилось в основном по ночам, так что аварии были не редкостью. Однажды мотоцикл Майи сбил собаку, и Майя вместе со своим пассажиром перелетела через руль. Девушка упала вниз лицом, разбив его в кровь. Кроме того, она сильно ободрала плечи и колени. Собака погибла. Шрамы считались почетными знаками отличия в группе молодых христианских проповедников, и они шутили о своих трофеях. Они посыпали раны солью, чтобы дезинфицировать их, потуже перевязывали и отправлялись дальше, в путь. «Все будет в порядке», — сказала одна женщина, помогая Майе промывать и перевязывать ее раны после аварии. «Помнишь, что сказал нам пастор? Если у тебя нет шрамов, то ты не готова к христианской работе во Вьетнаме. Что же, Майя, теперь ты готова». После 6 месяцев обучения Майя вернулась на север страны. Теперь она могла насаждать новые церкви и обучать их лидеров, но ее семья по-прежнему пыталась заставить ее прекратить проповедовать. Испробовав все, что только мог, отец Майи в конце концов созвал всех членов семьи, в том числе дальних родственников. «Что мы будем делать с Майей?» — спросил он, оглядывая умоляющими глазами собравшихся в комнате людей. «Она продолжает оставаться в плену своих чужеземных суеверий. Мы пытались убедить ее вернуться к своим корням, но она не хочет этого делать. Как нам следует поступить? Будем продолжать бороться с ней или просто выгоним ее из дома и из семьи?» Сердце Майи разрывалось, когда она слушала, что говорил ее отец. Она оглядела лица собравшихся родственников. Это были люди, которых она знала и любила всю свою жизнь. Она молилась за них и просила Бога даровать ей мудрость, когда она будет отвечать на их вопросы. А вопросов было много. Майя отвечала на каждый вопрос с любовью и терпением. Когда вопросы иссякли, в комнате повисла напряженная тишина, и все осознали, что пришло время принимать решение. Майя вышла на середину комнаты, чтобы обратиться к членам семьи еще раз, и посмотрела отцу прямо в глаза. Она снова быстро помолилась, прося Бога подсказать ей нужные слова. «Папочка», — начала она, — «я не откажусь от Иисуса, но я не откажусь и от тебя. Ты можешь отрицать моего Бога, но даже если и так, Он все равно будет Богом. Ты можешь отречься от меня, если хочешь, но я все равно буду твоей дочерью. Если ты не хочешь меня больше видеть, что же, я уйду. Но в твоем сердце я все равно буду твоей дочерью. Даже если ты выставишь меня из дома и не будешь признавать меня, я все равно буду признавать тебя своим отцом. Ты всегда будешь моим отцом, и я всегда буду любить тебя». Родственники проголосовали, и Майи оставили в семье. Она продолжила служить Богу. Однажды отец отвел Майи в сторону. «Если тебе будет негде остановиться на ночлег», — сказал он ей, борясь с волнением в голосе, — «помни, тебе всегда будут рады в этом доме». Майя возблагодарила Бога за то, что ее семья не отказалась от нее. Девушка продолжала усердно молиться о том, чтобы ее родные решили последовать за Христом. Группа христиан, в которую входила Майя, продолжала обучение, и девушка еще несколько раз ездила в Сайгон, чтобы посетить тайную библейскую школу. Каждая такая поездка означала долгую дорогу на поезде, затем на мотоцикле, а потом пешком. Майя молилась перед каждой поездкой и всякий раз, когда приближалась к полицейскому посту. У нее не было разрешения властей ни на поездки, ни на пребывание в Сайгоне. Долгие часы, которые Майя проводила в поезде, давали ей время на размышления и молитвы, и ее мысли часто обращались к отцу. Майе не оставалось ничего иного, кроме как молиться о его спасении, и она делала это с великим усердием. Однажды, находясь в поездке, Майя получила известие о том, что ей нужно срочно вернуться домой. «Твой отец очень болен», — передали ей, — «он в больнице». Отцу Майи поставили диагноз. Это была страшная болезнь, которой боится человек любой национальности — рак. Майя немедленно поехала к отцу и стала его сиделкой. Что бы он ни попросил, Майя выполняла его просьбы. Все это время она продолжала молиться за него и мягко говорить с ним о своей вере. Майя проводила долгие часы, читая Библию своему прикованному к постели отцу. Навестить отца Майи приходили и члены ее христианской группы, и отец не мог не заметить, как они заботились о нем. Теперь он все меньше и меньше критиковал странную религию дочери, а все больше и больше волновался о своей собственной душе. Однажды навестить его приехал пастор, обучавший Майи. Он провел в палате отца Майи много времени, пока другие верующие, остававшиеся в коридоре, молились за них. Когда пастор наконец вышел из палаты, отец Майи уже был новой тварью во Христе. Отец немедленно позвал свою дочь, первого истинного христианина, которого он встретил в своей жизни. В слезах они обнялись, и отец рассказал Майе о своем решении последовать за Христом. «Теперь я могу видеть, что власти действительно преследуют церковь», — сказал он ей. «Раньше я не мог этого видеть. Я даже позволял им использовать себя, чтобы преследовать собственную дочь». Он не мог словами выразить сожаление, которое испытывал. Майя обняла отца и объяснила ему, что его гонения на нее были частью Божьего замысла и служили для того, чтобы испытать ее и подготовить к будущему служению. Когда отец Майи умер, она оплакивала его смерть, но радовалась тому, что однажды снова увидит его на небесах. Майя с удвоенным рвением вернулась к благовествованию. Когда Майя молилась, готовясь к очередному собранию, Господь заговорил с ней во сне, так же, как Он делал это, когда призывал ее вернуться обратно, во Вьетнам. В своем сне Майя стояла посреди глухих джунглей. «Где я?» — спросила она. «Это район, населенный дикими племенами. У меня для тебя есть здесь работа». «Когда мне отправиться в путь?» — спросила Майя. «И нельзя ли послать кого-то еще, чтобы он помог мне в этой работе?» Бог ответил на ее вопрос, пообещав: «Я пошлю вместе с тобой мужчину, воина». Затем перед глазами Майи промелькнуло множество людей, одетых в разноцветные одежды. Каждый из них представлял племя, в котором девушка должна была нести служение. Вскоре Майя прошла курс специальной подготовки и начала регулярно работать с разными этническими группами. На своем мотоцикле она изъездила весь Вьетнам, нелегально проповедуя и неся людям весть о спасении. Во многих районах Вьетнама были организованы полицейские контрольно-пропускные пункты. Дорогу перегораживали стволом бамбука, и у всех проезжавших по дороге требовали документы. Если что-то было не в порядке, полиция арестовывала такого человека или, по крайней мере, вымогала у него деньги за проезд. У Майи не было официального разрешения на поездки. К тому же она возила с собой Библии, что было противозаконно. Поэтому ей приходилось съезжать с дороги и объезжать такие пункты по лесным тропинкам. Майя знала, что властям было известно о ее религиозной деятельности и что ее имя было занесено в список тех, кого разыскивала полиция. Риск был велик, поскольку тех, кто пытался миновать контрольные пункты, могли застрелить на месте. Иногда Майю ловили и держали в полицейском участке, иногда у нее отбирали Библии, Иногда Господь чудесным образом скрывал Библию от полиции, и их не могли найти. Майя молчаливо радовалась каждый раз, когда ей отдавали ее сумку с нетронутым драгоценным грузом. Молодой благовестнице довелось стать свидетельницей быстрого роста церквей в этнических группах, и их стойкость перед лицом суровых гонений вдохновляла ее. «Эти люди, как потерянные овцы», — думала Майя, — «никто не защищает их, кроме самого Господа». Майе приходилось часто выслушивать истории этих людей о гонениях, которым они подвергались, утешать и ободрять их. Одного пожилого мужчину подвесили на веревке и били до тех пор, пока она не оборвалась. Он упал на землю окровавленной бесформенной массой в лужу собственной крови. Христиан народности хмонг полиция принудила бежать из одного района страны в другой, пытаясь изолировать их от соплеменников. Чтобы избежать стычки с полицией, христиане иногда бежали в джунгли, бросив все свои пожитки. В одной деревне Майя и других христиан пригласили в дом человека, страдавшего от страшной инфекционной болезни. Когда они вошли в его хижину, Майе пришлось бороться с приступом тошноты. Такой отвратительный запах там стоял. Семья этого человека спросила Майе, не врач ли она и не принесла ли с собой какие-нибудь лекарства. «Мы не врачи», — сказала им Майя, — «и у нас нет с собой лекарств, но мы знаем лучшего врача в мире, того, кто может исцелить этого человека». Майя и ее спутники помолились об исцелении больного. Когда они вернулись в эту деревню через месяц, он почти поправился. Еще через месяц он был совершенно здоров. Этот человек очень хотел поговорить с Майей. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной», — сказал он. «Я отведу вас к моему народу. Это очень далеко отсюда, в джунглях. Это будет нелегко и займет много времени. Вам придется идти со мной целых 30 дней». Майя помолилась об этом предложении и почувствовала, что Бог благословляет ее на этот поход. Она согласилась пойти в родную деревню этого человека, находившуюся в одной очень отдаленной области Северного Вьетнама. Жители этой деревни были необычайно бедны. У каждого из них была только одна смена одежды, которую они носили круглый год. Некоторые христиане были просто шокированы теми ужасными условиями, в которых жило это племя, и кошмарным запахом, стоявшим в деревне. Других отпугивала враждебность членов этого племени, с которой они относились ко всем посторонним людям. Однако, поскольку Майя сопровождал и представлял человек, выросший в этой деревне, ее приняли хорошо. Вскоре в деревне образовалась и стала расти церковь. Мужчина не переставал благодарить Майю за то, что она принесла его соплеменникам весть об Иисусе. «Когда они видят в нас образ Христа, — объяснила она позже, — то легко принимают его». Майя испытывала особую симпатию к представителям народности хмонг и стала планировать дополнительные поездки к ним, обычно длившиеся целый месяц. Дорога была тяжелой. Всю ночь надо было ехать на поезде, а затем целый день в зловонном автобусе, забитом до отказа. Остаток пути нужно было идти пешком. Горные тропинки были очень крутыми, а в сезон дождей они становились еще и опасными. Один неверный шаг, и ты мог сорваться в реку, текущую далеко внизу. Иногда Майе приходилось буквально на животе ползти по склону, отчаянно выискивая точки опоры. Полиция отказалась от идеи помешать проведению христианских собраний в этих далеких деревнях. Уж слишком ненадежными были дороги. Однако в одной деревне, куда полицейские сумели добраться, они жестоко избили 57 христиан и заставили их бежать в другой район страны. Майя, благовествовавшая представителям народности хмонг, снова и снова видела силу Божьего Слова и его способность изменять жизнь людей. До того, как члены племени уверовали в Христа, Одни из них были алкоголиками, а другие участвовали в колдовских ритуалах и пили кровь животных. Признавая Христа Спасителем, эти люди отказывались проводить свои ритуалы и были готовы терпеть гонения за свою веру. Они верили в то, что Христос скоро вернется, и хотели быть готовыми к этому. Майя чувствовала, что они желали глубже познавать Слово, и начала готовить пасторов из христиан народности хмонг. Многим, чтобы попасть на ее занятия, приходилось идти пешком по 2 дня. В одних деревнях вообще не было Библии, а в других христиане были счастливы, имея одну Библию на 40 или 45 семей. Некоторые семьи продавали все, что имели, чтобы отправиться в Ханой и купить одну единственную Библию. Но даже там невозможно было найти Библии на языке хмонг. В каждый свой приезд Майя привозила Библии на языке хмонг, которые могла напечатать благодаря своим связям с миссионерами. Каждый раз она была счастлива видеть благодарные слезы радости, которые блестели в глазах христиан народности хмонг, впервые взявших в руки Божье Слово. Долгие поездки изматывали Майю. Ее по-прежнему укачивало в дороге так же, как это было на суденышке, когда она плыла в Гонконг. Иногда Майя удивлялась тому, что Бог призвал ее на служение, связанное с частыми поездками, но не излечил от унизительной болезни. В поездках она старалась занять место вблизи туалета, потому что знала, что ее будет тошнить. Майя провела бесчетное количество часов на пыльных дорогах, перевозя на мотоцикле сумки, загруженные Библиями. Она прошла многие и многие мили пешком и всегда с Библиями. Майя зашивала листки бумаги с именами христиан, с которыми работала, под подкладку своей одежды, чтобы полиция не нашла их в случае ее ареста. В большинстве случаев поездки Майи протекали без происшествий, но ее имя было хорошо известно полиции. 10 раз ее арестовывали, и обычно она проводила в полицейском участке от нескольких часов до 15 дней. Каждый раз при аресте у нее отбирали Библии, оставляя тем самым христиан без Божьего Слова. Майя часто вспоминала о словах своего брата, которые он сказал, когда она покидала лагерь в Гонконге. Но Хонг даже представить себе не мог, насколько он был прав, предупреждая Майи о лишениях и неприятностях, которые ждали ее по возвращении во Вьетнам. «Вы проповедуете незаконно», — говорили девушки в полиции. «Конституция Вьетнама гарантирует людям религиозную свободу, но собрания должны проводиться только в определенных для этого властями местах и в установленное властями время». Однажды полицейские потребовали, чтобы Майя подписала признание в том, что она проповедовала противозаконно. «Информация, указанная в этом рапорте, не соответствует действительности», — написала Майя, не произнося ни слова. Офицер полиции решил, что ему удалось сломить эту христианку и что она подписала признание. Однако, когда он прочитал то, что написала Майя, то порвал бумагу на мелкие клочки. «Ты считаешь нас глупцами?» — закричал он на нее. В другой раз, когда Майю арестовали, полиция потребовала, чтобы она подписала признание в том, что нелегально распространяла копии Писания и другую противозаконную литературу. «Бог дает мне это право», — ответила Майя. «Вы не можете лишить меня его. Во Вьетнаме человек имеет право на свободу вероисповедания, так что я могу верить в то, что считаю правильным, какая бы религия это ни была. Когда я хожу со своей Библией, я исповедую свою веру. Если я разговариваю с этими людьми», речь шла о слушателях христианских курсов, «то следует иметь в виду, что они уже верующие, поэтому я не проповедую им. Мы просто говорим друг с другом о своей вере». «Свобода свободой», — сказали ей в полиции, «но во Вьетнаме мы держим ее под контролем. Мы сами решаем, кто свободен, а кто нет». Полиция потребовала, чтобы Майя написала отчет о своей работе, а затем взяла на себя обязательство больше не проповедовать. Майя согласилась написать отчет. Она описала, как росла, поклоняясь своим предкам, как встретила Бога в лагере беженцев в Гонконге, как вернулась во Вьетнам и как Бог изменил ее жизнь. Майя описала весь свой христианский путь. Когда дело дошло до того, чтобы подписать обязательство больше не проповедовать, Майя написала: «Библия – это книга, официально разрешенная к печати во Вьетнаме, пусть и в ограниченном количестве. В Библии говорится, что мы должны чтить Бога, читать эту книгу дома и благовествовать. Я делаю то, что говорит Библия». Полиция прочитала признание Майи, а затем почему-то решила освободить ее. Каждый раз, когда Майя отправлялась куда-то на служение, она проводила долгие часы в молитве, готовясь к поездке. Однажды рано утром, молясь о предстоящем путешествии, Майя вдруг почувствовала, что в пути у нее возникнут проблемы. Она рассказала своим друзьям-христианам об этом чувстве, но уверила их, что все во власти Божьей и что она будет продолжать служить Ему и на свободе, и в тюрьме. Одна из коллег Майи, которая должна была ехать вместе с ней, заплакала, когда Майя описывала свои ощущения. «Господь знает об этом», — стала утешать ее Майя. «Он хочет, чтобы ты поехала со мной, и мы могли бы ободрять друг друга. Не беспокойся, я ответственна за организацию собрания. Тебе не придется ни за что отвечать. Я возьму всю вину на себя». Они отправились в путь. Водитель машины, две женщины и миссионер. Как Господь и предупреждал Майи, в пути у них возникли проблемы. Их арестовала полиция. В участке мужчин отвели в одну камеру, а женщин в другую. В женской камере все стены были покрыты мошкарой, а туалет представлял собой дырку в полу. Все Библии и материалы, которые они везли с собой, были конфискованы. После выходных Майи перевели в другую тюрьму. Когда ее привели в камеру, там уже сидело несколько китаянок. Они бежали из Китая и пытались прорваться в Малайзию, когда их арестовала вьетнамская полиция. Женщины хотели изучать английский язык, и Майя говорила с ними по-английски, поскольку немного знала этот язык. Рис им выдавали в одной миске на всех, так что они ели по очереди. Большую часть времени Майя и ее подруга-христианка проводили в молитве, молясь в том числе за своих сокамерниц. Каждое утро в 8 часов охранник уводил Майю на допрос, который длился 3 часа. Майя считалась политическим заключенным, и допросы шли с пристрастием. «Почему вы ненавидите наше правительство?» — спросил ее один офицер. «Я вовсе не ненавижу наше правительство», — отвечала Майя, стараясь оставаться спокойной и не повышать голоса. «Я верую в Иисуса, а Он велел нам быть покорными нашим властям и почитать их. Я молюсь за них». «Ты молишься за них?» — насмешливо спросил офицер. «А откуда у тебя эти Библии? Ты встречалась с иностранными шпионами, не так ли? Говори правду». «Я получила эти Библии в Ханое и в Хошимине», — ответила Майя. «И я не знаю никаких иностранных шпионов». «Ты не только их знаешь», — сказал офицер, повышая голос, — «но и работаешь на них. Ты работаешь на иностранцев против собственной страны». «Я люблю свою страну», — настаивала Майя. «Именно поэтому я и вернулась во Вьетнам». «Кто твои боссы? Как зовут других людей, с которыми ты работаешь?» Майя отказалась назвать имена других верующих. «Если вы хотите узнать о них», — ответила она, — «спросите их самих». Она мысленно поблагодарила Господа за то, что полиция не нашла зашитых в ее одежде листков бумаги с именами христиан. Офицер продолжал задавать подобные вопросы, а потом Майи возвращали в ее камеру. После обеда допрос возобновлялся и снова длился 3 часа и более. Так продолжалось 10 дней, и каждый день ее допрашивал новый офицер. Одни пытались запугать Майи, кричали и стучали по столу. Другие, наоборот, говорили тихо и мягко и убеждали ее, что они и так уже все знают о христианских собраниях и что ей нужно всего лишь подтвердить их слова. На 10-й день Майи сказали собрать вещи для перевода в другую камеру, но вместо этого ее отвели в комнату, где она должна была подписать бумаги о своем освобождении. Майя вспомнила, как подписывала такие бумаги последний раз. Казалось, что с момента, когда она уехала из Гонконга, прошла уже целая вечность. Когда охранники фотографировали Майи для справки об освобождении, она улыбалась. Она не совершала никаких преступлений, и время, проведенное ею в тюрьме, лишь подтвердило то, что Бог верен по отношению к ней и поощряет ее служение тем, кто еще был вне врат. «Я свободна», — говорила себе Майя, выходя из тюрьмы. «Истинно свободна». Она вспоминала своего отца и разговоры о том, как важно попасть на Запад и обрести свободу. «Но я нашла другую свободу. Не ту свободу, о которой для меня мечтал мой отец, а великую, истинную свободу». Эпилог. Несмотря на бурную деятельность и сильную занятость, Майя чувствовала себя одинокой. Она напоминала Богу, что Он обещал дать ей воина, который будет рядом с ней в битвах ее жизни. Другие верующие также молились о том, чтобы Бог послал ей этого воина, и Бог ответил на эти молитвы. Нам был коллегой Майи. Раньше он служил в полиции. Бог вложил в его сердце любовь к Майе, но нам не говорил ей об этом долгие месяцы. Вместо этого он молился о том, чтобы Бог открыл Майе его чувства, когда для этого настанет должный момент. И вскоре Бог сделал так, что Майя поняла, ей и Наму суждено быть вместе. Нам и Майе поженились. Теперь они несли служение вместе, совершая поездки в аграрные районы Вьетнама, проповедуя и обучая руководителей церквей. Отец Нама занимал высокое положение в обществе и входил в состав правительства Вьетнама. Естественно, он был, мягко говоря, недоволен выбором сына. Поначалу отец Нама отказывался разговаривать с Майей и даже находиться с ней в одной комнате. Когда Майя и ее муж приглашали в свой дом христиан, отец Нама вставал на пороге и прогонял гостей. Наму и Майе в итоге пришлось построить вокруг своего дома высокую стену, чтобы отец Нама не мог наблюдать их встречи с другими христианами. Майя потеряла своего первого, еще не родившегося ребенка во время одной из поездок в джунгли. Врачи говорили, что она больше не сможет иметь детей, но Нам и Майя продолжали просить Бога о детях. Майя вновь забеременела, однако беременность протекала очень тяжело. Врачи советовали ей сделать аборт, но Майя отказалась. Роды тоже были очень тяжелыми. Врачи предложили Наму выбирать между женой и ребенком. Они были уверены, что им обоим не выжить. Нам и Майя молились, прося Бога сохранить жизнь их ребенку. Бог сохранил жизнь им обоим. Майя родила здоровую девочку, а вскоре поправилась сама. Когда родилась дочь, приоритеты в жизни Майи изменились. Она больше не могла часто ездить в отдаленные районы Вьетнама. Вместо этого она теперь активно работает с поместными церквями, находящимися поблизости от ее дома. Нам продолжает нести служение в аграрных областях, посещая деревни в джунглях по крайней мере раз в месяц. Бог вложил в сердце Майи желание благовествовать сиротам и бездомным детям. Она предвидит день, когда ее дочь будет трудиться бок о бок с ней, рассказывая этим детям, оказавшимся вне врат, о Боге, который возлюбил мир, который гонит прочь зло. Он – единственный истинный Бог, и только Он может сделать нас свободными.
В этой книге собраны истории 8 женщин, которые, несмотря на все сложности в своей жизни, продемонстрировали несгибаемое мужество, преданность вере и любовь к Иисусу Христу и Его Церкви. По иронии судьбы, только в страданиях они сравнялись в правах с мужчинами. Важно отметить, что истории героинь книги представляют собой пример жизни многих женщин, находящихся в сложных обстоятельствах. Мы рассказали историю тех женщин, с которыми смогли встретиться лично. Эти истории дают представление о различных частях света, где христиан подвергают гонениям. Женщины, о которых рассказано в этой книге, обычно говорили, что, по их мнению, есть более достойные кандидаты с более драматичными историями. Никто из наших героинь не хотел, чтобы их жизнь считали уникальным образцом христианского героизма. Некоторые из женщин провели по несколько лет за решеткой, другие никогда не подвергались аресту, но на их долю выпадали иные страдания. Наши героини – женщины разного возраста, из разных социальных слоев, воспитанные в традициях христианства, ислама, индуизма и даже атеизма. Но гораздо больше поражают не их отличия друг от друга, а их сходство, их вера и глубокая убежденность в правоте Божьего дела. Именно вера придает им сил и мужество. Мы молимся о том, чтобы после прослушивания этой книги ваша вера возросла и вы убедились в том, что сможете справиться с любыми трудностями в жизни. Если вы, читая невероятные истории этих женщин, будете испытывать лишь чувство удивления, значит, мы потерпели неудачу. Однако, если вы обнаружите, что хотя бы одно из приведенных нами свидетельств близко вам, и сможете почерпнуть силу из этих примеров выдающегося мужества, значит, мы выполнили свою задачу, так же, как и эти женщины, любезно согласившиеся рассказать вам о своей жизни. Поначалу мы планировали в конце каждой главы поместить небольшие комментарии назидательного характера. Однако, закончив книгу, мы поняли, что таких комментариев не требуется. Каждая история уже содержит уроки веры и стойкости. Мы надеемся, что в вашем сердце вспыхнет новая искра веры, когда вы прочитаете эту книгу. Правозащитная христианская организация «Голос мучеников».